за руки. «Скверный сон?» — спросила женщина. «Не бойся, это всего лишь сон». Каменный потолок, сложенный из обтесанных блоков. Под ним зарешеченное окно.
«Где я?» — спросила Неминоа. «Кто ты?»
Женщина нахмурилась. Рядом с ней появилось еще одно лицо. Солдат.
«Что она болтает?» — спросил солдат.
Неминоа сообразила, они говорят на Кангаэне.
«Где я?» —
уже на языке своей матери спросила девушка. «Кто вы?»
Увы, ее Кангаэн уродовал жесткий хуридитский акцент.
Женщина отпустила руки Неминоа, отодвинулась. «Ты можешь встать?» — спросила она.
«Может», — перебил солдат. «Вставай, хуридитка! А ты?» — он повернулся к женщине. «Позови начальника караула. Скажи, пленница очухалась».
Тощий длиннолицый человек развалился в любимом кресле командующего Вига. На человеке не было никакой одежды, кроме набедренной повязки. Зато на темно-коричневой груди мастерски вытатуированная бычья голова, выдыхающая пламя.
«Трудно было предупредить», — проворчал Виг. «Вон дружки твои из Фаранга не поленились предупредить о посланце».
«И где он?» — ухмыльнулся длиннолицый. «Что-то я его не вижу».
«Прибудет завтра или послезавтра».
«Чудесно», — заявил человек с бычьей головой. «Если алчущий захочет поджарить тебе яйца, что ты предпочитаешь иметь под рукой, предупреждение или меня?» Командующий промолчал, но ответ был очевиден. Тощего звали Турфанг, чародей и верховный жрец быкоглавого в Кисане. В те времена, когда Вик был там наместником, Турфанг в последние несколько лет был в Конге нечастым гостем, в основном обретаясь на севере в Империи. Честно говоря, если бы Вига спросили, кого он предпочтет для защиты от вражьего чародейства, он, не колеблясь, назвал бы Турфанга. Но это еще не повод, чтобы терпеть дурные манеры жреца. «Ну-ка, марш из моего кресла!» — потребовал командующий. Кисанский маг ухмыльнулся, но вставать и не подумал. Вместо этого он опорожнил кувшин в высокую чашу. Вышла по ободок. Турфанг подобрал под себя ноги, устраиваясь попривычнее, потянулся к чаше. Вик ловко выхватил ее прямо из-под руки жреца и тоже ухмыльнулся. «Чтоб тебя понос пробрал», — с досадой проговорил Турфанг. В устах чародея это звучало многообещающе, но командующий не смутился. Поднес чашу к губам, вино с бульканьем потекло в более подходящее вместилище. Но, опорожнив чашу до половины, Вик сжалился и бросил ее гостю. Чаша описала дугу и легла на ладонь жреца Тура. Ни капли не пролилось. «Надо бы тебя покормить», — с подчеркнутой заботой произнес Вик. «А то смотреть не на что, волосы да кости. Всего-то мясо, что огузок, да и тот. Поговори еще», — огрызнулся чародей и добавил мечтательно.
«Вот наведу на тебя зеленый лишай».
Командующий только ухмыльнулся. «Ты, поди, уже все заклинания перезабыл, пока по миру болтался». «Ну, вино у тебя, конечно, не чета настоящему тайскому», — сказал жрец и осушил чашу до дна. «Я оглядел это барахло», — маг кивнул на кучу сложенных в углу вещей. «Ночную добычу кошачьего глаза. Ничего путного, магии тут не больше, чем в шерсти твоей собаки». Турфанг задумчиво поглядел на пустую серебряную чашу и вдруг сжал ее в ладони. Смял, как бумажную.
«Ты что делаешь?» — возмутился Вик. «Это же старинная хушенская...»
«Да?» — задумчиво проговорил гость. «Ну, извини». Он аккуратно расправил серебро, провел над чашей ладонью, и она обрела тот же вид, что и минуту назад. Вик смотрел, как зачарованный.
«Ты что?» — удивился Турфанг. «Я?»
Командующий покачал головой. «Отвык от твоих штучек», — проговорил он.
«А-а-а-а».
Жрец поставил чашу и встал. «Начнем», — сказал он. «И начнем мы с пленницы».